Ум и мир неразделимы. Вопрос. Я вижу здесь картины нескольких святых. Мне говорили, что это ваши духовные предшественники. Кто они и как все это началось? Махарадж. Нас собирательно называют девять мастеров. Легенда гласит, что нашим первым учителем был Риши Дататрея, великое воплощение Троицы Брахма, Вишну, Шива. Даже девять мастеров Навнатх – это миф. Каковы особенности их учения? Простота, как в теории, так и на практике. Как человек становится навнатхом? Через инициацию или преемственность? Ни то, ни другое. Традиция девяти мастеров навнатх парампара подобна реке. Она течет в океан реальности и уносит с собой всякого, кто входит в нее. Означает ли это принятие в ученики живым мастером этой традиции? Те, кто практикует садхану фиксирования ума на «я есть», могут чувствовать связь с теми, кто практиковал ту же садхану с успехом. Они могут выражать свое чувство связи с предшественниками, называя себя навнатхами. Это дает им удовольствие и принадлежности к признанной традиции. Их вступление в традицию приносит какую-то пользу? Круг сатсанга, общества мудрецов, расширяется с течением времени. Получают ли они доступ к источнику силы и милости, которой они были бы лишены в противном случае? Сила и милость даются всем, стоит только попросить. Присвоение себе определенного имени не поможет в этом. Называйте себя как хотите. Если вы все время помните о себе, накопленные препятствия к познанию себя будут непременно сметены с пути. Если мне нравится ваше учение, и я принимаю ваше руководство, могу я называть себя навнатхом? Ублажайте свой ум, который не может без слов. Имя не изменит вас. В лучшем случае оно может напоминать вам, как следует себя вести. Существует последовательность гуру и их учеников, которые в свою очередь учат своих учеников. И таким образом поддерживается линия. Но продолжение традиции не обязательно и добровольно. Это подобно родовому имени, только в данном случае это духовный род. Нужно быть реализованным, чтобы вступить в сампрадаю. Навнатх сампрадая – это просто традиция, метод обучения и практики. Она не определяет уровень сознания. Если вы примете учителя линии Навнатх сампрадая как своего гуру, вы присоединитесь к сампрадае. Обычно вы получаете знак его милости. Взгляд, прикосновение, слово. Иногда яркий сон или сильное напоминание. Иногда этот единственный знак милости вызывает значительные и быстрые перемены в характере поведения. «Я знаю вас уже несколько лет, регулярно к вам прихожу. Мысль о вас никогда не покидает меня надолго. Означает ли это, что я принадлежу к вашей сампрадае?» Ваша принадлежность – это вопрос ваших чувств и убеждений. Ведь на самом деле это просто вербальный и формальный уровень. В действительности нет ни гуру, ни учеников, ни теории, ни практики, ни неведения, ни реализации. Все это зависит от того, чем вы себя считаете. Познайте себя. Ничто не может заменить познание себя. Что может быть доказательством того, что я познал себя? Вам не нужны доказательства. Этот опыт уникален и безошибочен. Он снизойдет на вас внезапно, когда препятствия будут убраны до некоторой степени. Это похоже на обрывание потертой веревки. Ваша задача – тянуть. Разрыв обязательно произойдет. Его можно отдалить, но нельзя предотвратить. Меня озадачивает ваше отрицание причинности. Означает ли это, что никто не несет ответственность за мир? Идея ответственности существует в вашем уме. Вы думаете, что должен быть кто-то или что-то единственно ответственный за все, что происходит. Но есть сильное противоречие между сложной разнообразной Вселенной и единственной причиной. Что-то одно должно быть ложным. Или оба. По-моему, все это сны наяву. В концепциях нет реальности. Факт заключается в том, что без вас не могла бы существовать ни Вселенная, ни ее причина. Я не могу понять, являюсь ли я создателем или созданием Вселенной. Я есть. Это всегда присутствующий факт. А я создан – это концепция. Ни Бог, ни Вселенная не приходили сказать вам, что они вас создали. Ум, захваченный идеей причинности, придумывает сотворение и потом удивляется, кто же создатель. Ум сам и есть создатель. Даже это не совсем верно, поскольку создатели, созданные им, это одно и то же. Ум и мир неразделимы. Поймите, что то, что вы считаете миром, на самом деле является вашим умом. Есть ли какой-то мир за пределами, вне ума? Все пространство и время находится в уме. Где вы найдете сверхментальный мир? Существует несколько уровней ума, и каждый из них проецирует свою собственную версию. Но все они находятся в уме и созданы умом. Каково ваше отношение к греху? Как вы относитесь к грешнику, к тому, кто нарушает законы, внутренние или внешние? Желаете ли вы, чтобы он изменился, или просто жалеете его? Или вы равнодушны к нему из-за его грехов? Для меня не существует ни грехов, ни грешников. Ваши разграничения и оценки не связывают меня. Каждый ведет себя в соответствии со своей природой. Этого нельзя изменить, и об этом не стоит сожалеть. Другие страдают из-за этого. Жизнь кормится жизнью. В природе это принудительный процесс. В обществе он должен быть добровольным. Жизнь не может существовать без жертв. Грешник отказывается приносить жертву и навлекает смерть. Так заведено. И это не причина для осуждения или жалости. Но ведь вы должны чувствовать хотя бы сострадание, когда видите человека, погрешившего в грехах. Да, я чувствую себя этим человеком, а его грехи своими грехами. Хорошо, и что потом? Когда я становлюсь единым с ним, он становится единым со мной. Это не сознательный процесс, он случается всецело сам по себе. Никто из нас не может этому помешать. То, что нуждается в изменении, все равно изменится. Каждому достаточно знать себя таким, каков он есть, здесь и сейчас. Интенсивное и методичное исследование собственного ума есть йога. А как же цепь судьбы, измененная грехами? Когда неведение, мать греха, рассеивается, судьба, принуждение повторять грехи, исчезает. Должно быть какое-то возмездие. Когда неведение проходит, проходит все. Тогда вещи видятся такими, какие они есть, а они в порядке. Если грешник, нарушитель закона, придет к вам и попросит вашей милости, что вы ответите? Он получит то, о чем просит. Несмотря на то, что он очень плохой человек, я не знаю никаких плохих людей. Я знаю только себя. Я не различаю ни святых, ни грешников, только живых существ. И я не передаю милость. Нет ничего, что я мог бы дать или отказаться дать, чего нет у вас в том же количестве. Просто осознайте свои богатства и используйте их полностью. Пока вы воображаете, что нуждаетесь в моей милости, вы будете молить о ней у моей двери. Это так же бессмысленно, как если бы я умолял о ней вас. Мы неразделимы, реальное едино. Представьте, что к вам приходит мать с рассказом о своей беде. Ее единственный сын пристрастился к наркотикам и сексу и падает все ниже и ниже. Она просит вашей милости. Что вы ответите? Скорее всего, я услышу, как говорю ей, что все будет хорошо. И все? Все? Чего еще вы ожидаете? Но изменится ли сын этой женщины? Может, изменится, а может, нет. Люди, которые собираются вокруг вас и которые знают вас много лет, утверждают, что когда вы говорите, что все будет хорошо, неизменно так и происходит. Вы можете с тем же успехом сказать, что это само материнское сердце спасло ее ребенка. Для всего существует неисчислимое множество причин. Мне говорили, что человек, который ничего не хочет для себя, всемогущ. Вся Вселенная в его распоряжении. Если вы верите в это, действуйте в соответствии с этим. Отбросьте все личные желания и используйте сохраненную таким образом энергию для изменения всего мира. Все Будды и Риши вместе взятые не смогли изменить мир. Мир не поддается изменениям. По самой своей природе он полон боли и недолговечен. Воспринимайте его таким, какой он есть, и избавьте себя от всех желаний и страхов. Когда мир перестанет держать и связывать вас, он станет прибежищем радости и красоты. Вы можете быть счастливы в мире только тогда, когда вы свободны от него. Что правильно и что неправильно? В общем, то, что причиняет страдания, неправильно. А что избавляет от них, правильно. Тело и ум ограничены и потому уязвимы. Они нуждаются в защите, что порождает страх. Пока вы отождествляете себя с ними, вы будете вынуждены страдать. Реализуйте свою независимость и будьте счастливы. Верьте мне, в этом секрет успеха. Вера в то, что ваше счастье зависит от вещей и людей, вызвана незнанием своей истинной природы. Знать, что вы ни в чем не нуждаетесь, чтобы быть счастливым, кроме знания себя. Это мудрость. Что первично, бытие или желание? С возникновением бытия в сознании, в вашем уме, появляются ваши представления о себе, а также о том, чем вы должны быть. Это вызывает желание и действие, и начинается процесс становления. Становление не имеет ни начала, ни конца, поскольку оно каждый миг начинается заново. С прекращением воображения и желаний прекращается и становление, и пребывание тем или этим сливается с чистым бытием, которые невозможно описать, а можно только испытать на собственном опыте. Мир кажется вам таким всеподавляюще реальным, потому что вы все время думаете о нем. Перестаньте думать о нем, и он рассеется, как туман. Вам не нужно его забывать. Когда желания и страхи исчезают, исчезает и связанность. Связанность создается эмоциональной вовлеченностью, узором приязней и неприязней, который мы называем характером и темпераментом. Если исчезнут желания и страхи, то что будет мотивировать наши действия? Ничто. Если вы не считаете достойной мотивацией любовь к жизни, к подлинности, к красоте. Не бойтесь свободы от желаний и страхов. Она позволит вам жить жизнью, настолько отличающейся от всего, что вы знаете, настолько более интенсивной и интересной, что воистину, теряя все, вы обретаете все. Поскольку вы отсчитываете свою духовную родословную от Риши Дататреи, вправе ли мы верить, что вы и все ваши предшественники являетесь реинкарнациями этого Риши? Вы можете верить во все, что вам угодно. И если вы будете действовать в соответствии со своей верой, то пожнете плоды своих действий. Для меня все это не важно. Я есть то, что я есть. И мне этого достаточно. У меня нет желания отождествлять себя с кем бы то ни было, даже наиболее выдающимся. Я также не чувствую необходимости принимать миф за реальность. Меня интересует только неведение и свобода от неведения. Истинная роль гуру – разогнать неведение в сердцах и умах своих учеников. Когда ученик обретает понимание, подтверждающие действия уже зависят от него. Никто не может действовать за другого. И если его действия неправильны, это означает только, что он не обрел понимания и что работа его гуру не завершена. Наверное, бывают безнадежные случаи. Безнадежных случаев не бывает. Все препятствия можно преодолеть. То, что не может исправить жизнь, исправит смерть. Но гуру не может потерпеть поражение. Что дает вам такую уверенность? Гуру и внутренняя реальность человека – одно. И работают вместе ради одной и той же цели – освобождения и спасения ума. Они не могут проиграть. Они строят мосты из тех самых валунов, которые преграждают им путь. Сознание – это не все бытие. Есть другие уровни, на которых человек сотрудничает гораздо лучше. Гуру чувствует себя как дома на всех уровнях. Его энергия и терпение неистощимы. Вы настаиваете на том, что я сплю, и что сейчас самое время проснуться. Почему Махарадж, который приходит ко мне во сне, не смог до сих пор пробудить меня? Он все время уговаривает и напоминает, но сон продолжается. Это потому, что вы не по-настоящему поняли, что спите. Это самая суть связанности. Смешение реального и нереального. Для вашего нынешнего состояния «я есть» – это реальность. А что я и как я – иллюзии, вызванные судьбой или случайностью. Когда начался сон? Он кажется безначальным, но на самом деле он существует только сейчас. От мгновения к мгновению вы обновляете его. Увидев однажды, что спите, вы проснетесь. Но вы не видите, потому что хотите, чтобы сон продолжался. Придет день, когда вы всем сердцем и умом будете мечтать об окончании этого сна и будете готовы заплатить любую цену. Ценой будет бесстрастие и непривязанность, потеря интереса к самому сну. «Как я безнадежен! Пока продолжается сон существования, я хочу, чтобы он не кончался. Пока я хочу, чтобы он не кончался, он будет продолжаться». Желание его продолжения можно избежать. Просто посмотрите ясно на свое положение. Самоясность освободит вас. Пока я с вами, все, что вы говорите, кажется совершенно очевидным. Но когда я уезжаю от вас, то становлюсь беспокойным. Вам не обязательно уезжать от меня, по крайней мере, в вашем уме. Но ведь ваш ум печется о благе мира. Мир полон проблем, неудивительно, что и мой ум тоже наполнен ими. Существовал ли когда-нибудь мир без проблем? Ваше существование как личности зависит от насилия над другими. Само ваше тело – это поле битвы, заваленное мертвыми и умирающими. Существование подразумевает насилие. Как тело – да, как человеческое существо – определенно нет. Для человечества не насилие – это закон жизни, а насилие – смерти. В природе полно насилия. Бог и природа нечеловечны и не должны быть человечными. Меня заботит только человек. Чтобы быть человечным, я должен быть абсолютно сострадательным. Вы понимаете, что пока у вас есть «я», которое нужно защищать, вы не можете отказаться от насилия? Понимаю. Чтобы быть подлинно человечным, я должен не иметь «я», эго. Пока я эгоистичен, я только наполовину человек, гуманоид. Итак, мы все полулюди. Среди нас только несколько людей. Людьми нас делает ясность и сострадание. Поллюди, гуманоиды, руководятся тамасом и раджасом, а настоящие люди – сатвой. Ясность и сострадание – это сатва, воздействующая на ум и действия. Но реальное находится за пределами сатвы. С тех пор, как я вас знаю, вы все время хотели помогать миру. Как сильно вы ему помогли? Ни капельки. Ни мир, ни я не изменились. Но мир страдает, и я вместе с ним. Бороться против страданий естественно. Ведь цивилизация и культура – философия и религия – это не что иное, как бунт против страдания. Зло и его окончание – разве это не ваша главная цель? Вы можете называть его неведением, это не меняет дело. Да, слова не имеют значения, как не имеет значения и форма, в которой вы сейчас пребываете. Имена и формы непрерывно меняются. Познайте себя как неизменного свидетеля изменчивого ума. Этого достаточно.